Надо пояснить все-таки, откуда берется формула с детерминантом для Грассмановых чисел, для произвольной матрицы. Значит, на самом деле надо сделать простую вещь. Надо... Да-да-да, я включил. Ну, мне кажется, что я включил. Тут горит красная лампочка. Значит, надо сделать простую вещь. Надо... рассмотреть явным образом, как выглядит ряд Тейлора для экспонента и вот квадратичной формы Грассмановых переменных, и понять, что слагаемые, которые дают не нулевой вклад в интеграл, это ровно те слагаемые, которые дают вклад в детерминант А и с теми же знаками. Значит, давайте это поймем. Есть у нас Е в степени С чертой житая, А житая, С итая. Это все дело надо проинтегрировать по всем переменным С и по всем переменным С с чертой. Значит, ясно, что в интеграл будут давать не нулевой вклад те и только те члены, которые содержат в первой степени каждую из компонент С. То есть, вот, например, нулевой порядок разложения экспонента вклада давать не будет. Ну, если только А какая-то нетривиальная. Потому что интеграл единицы от Грассмановых переменных, он, конечно, равен нулю. Я напоминаю формулу интегрирования. Чтобы единичка получилась, надо c dc. Слева и справа дифференциал одно и то же. Ну и условно говоря, если А тензор 10 на 10, то и сотый член тоже вклада давать не будет, потому что придется какие-то из Грассмановых переменных возводить в степень больше первой, это 0. Только... Значит, если их тут 10 таких и 10 таких, то, соответственно, только в десятом порядке члены дадут то, что нам надо. Значит, члены эти вида имеют все следующие, которые не нулевой. Это значит С, И, 1, А и Ж, 1, 1, С с чертой Ж, 1, С и 2, А и 2G2, C с чертой G2 и так далее. Значит, произведение большого количества членов, в которых ни один индекс не встречается два раза. Значит, сразу ясно, что это ровно такие же члены, которые детерминант образуют. Да, детерминант это тоже сумма всевозможных произведений компонентов матрицы таких, что ни один индекс ни одного раза не повторяется. Значит, остается понять, что знак какой нужен у каждого из этих членов и коэффициент при нем, естественно. Значит, коэффициенты легко посчитать. Разложение экспоненты содержит, конечно, единицу на n факториал, но это единица на n факториал такой фиктивный, потому что тут же сумма и разложение по каждому из коэффициентов, оно до первого порядка идет. Поэтому сразу ясно, что никакого n-факториала нет. А если рассматривать аккуратнее, то просто вот тот же самый n-факториал раз, каждый из слагаемых появится в одном месте, заданные и же на первом месте, во втором, на третьем и так далее. Значит, это можно посчитать. Кому интересно точно, но я говорю, сразу ясно, что нет никакого n-факториала, потому что разложение первого порядка покажется членом. Значит, коэффициент какой надо. И, наконец, знак. Знак просто по определению тот, который надо, потому что определение детерминанта, знак определяется четностью количества перестановок, которые надо выполнить для того, чтобы тут соответствующие члены расположить упорядоченным образом. И тут тоже четность количества перестановок. Грассмановая переменная антикоммутативная. Соответственно, для того, чтобы их выстроить в порядке обратно к тому, который после дифференциалов идет. Это же количество перестановок надо будет исполнить, поэтому знак тоже появляется ровно тот, который надо. И таким образом формула с детерминантом, ну, скажем так, пояснена. Так, хорошо. Теперь давайте к сегодняшней лекции. Так, она, вот она. Я поговорю про гриновские функции. Так, а скайп никаким образом не можно убрать. Скайп с нами. Ну ладно. Саша, мы рады, что вы с нами. И мы это видим. Значит, сегодня я поговорю про гриновские функции и в меру возможностей временных и прочих поговорю про точные соотношения, кстати, которые для гриновских функций выполняются. Этих точных соотношений достаточно много, они разбросаны по разным учебникам в разном виде. А вот единообразным и сравнительно простым образом их как раз в аппарате функциональных интегралов получить не сложно. Ну, сначала простые вещи. Я буду как-то так одновременно говорить и про фермионы, и про бозоны. Каждый раз стараясь оговариваться. Значит, о чем идет речь? Значит, функция Грина, значит, которую я вот снабдил тут буквочками BF для фермионов и бозонов, определены что на оси реальных времен, что на оси мнимых времен. Примерно одинаковым образом. На оси реальных времен тут мнимая единица стоит в определении. Значит, T – оператор временного упорядочения, который расставляет аргументы так, чтобы они нарастали при движении справа налево. Я, видимо, напоминаю вещи более-менее всем в аудитории известные. Значит, так, чтобы более ранние по времени аргументы действовали на исходное состояние. Я буду думать всегда, что это вакуум. Хотя нет, я не буду думать, что это вакуум, у меня конечная температура. Значит, я буду думать, что это средняя, вычисляемая на промежутке от нуля до бета. Значит, частичка родилась, потом какое-то время подождали, частичка померла. С фермионами то же самое. Единственное, что перестановка ферми-операторов влечет за собой появление минуса. По этому поводу разные свойства у фермионных и у бозонных функций Грина, трансляционные на оси мнимых времен. Мы говорили, что тау бегает от нуля до обратной температуры бета. Коллеги, а можно вот чуть-чуть направо этот самый экран сдвинуть каким-то образом? Скорее нет, да? Обратимо не получается. Ой, необратимо не получается. Так. А все, оставьте, ладно. Спасибо. Вот, значит... Говорили про то, что тау определено при вычислении статсуммы на промежутке от нуля до обратной температуры бета. Ничто не мешает периодизовать этот интервал от нуля до бета и функцию Грина определить при произвольных временных аргументах. Значит, при этом при сдвиге аргумента на бета бозонная функция Грина оказывается такой же. А фермионная функция Грина меняет знак. Вот тут вот я постарался такие абстрактные какие-то фермийскую, бозовскую функцию Грина нарисовать. Как она от тау зависит. Значит, синяя фермийская, вот она пляшет. Значит, и все они определены таким образом, что вот в главном этом промежутке от нуля до бета они отрицательные. значит, они отрицательные. И можно попытаться представить себе, что это такое вообще функция Грина.
Леша, а какое отношение есть функция Грина, в смысле, это определение имеет к стандартному определению через отклик на эту функцию?
Значит, в некотором смысле это отклик на эту функцию. Мы родили одну частицу в заданный момент времени, в заданной точке пространства и уничтожили когда-то в другой момент времени и в другой точке пространства. Единственное, что то, чему учат в математике, это отклик линейных систем, тут система в общем случае не гауссова, не линейная. Но смысл определения сохраняется. Да. Значит, угловые скобки это усреднение по некоему состоянию. Значит, у меня по термическому состоянию. Мы доберемся и станет ясно, в общем, что это такое, станет яснее, точнее. А после этого я, так сказать, поясню, если будет надо. Значит, что я хочу сказать? Вот давайте более привычной, может быть, функция Грина на действительной оси, которая, если на действительной оси мы говорим про вакуумное состояние, значит, вот в вакууме мы родили частицу, она поэволюционировала, и мы ее уничтожили. Если эта система просто с одной степенью свободы, то мы повысили энергию системы, родив одну частицу на какую-нибудь энергию, там, ε0 или минус μ, или как мы хотим определять, наверное, минус μ, химпотенциал. Значит, повысили энергию, после этого фаза волновой функции начала крутиться быстрее, e в степени минус и ε0t, дополнительная накрутка, и потом уничтожили. Таким образом, в простейшем случае функция Грина на действительной оси – это комплексный осциллирующий экспонент, осциллирующая с частотой, собственной системы. Ну, а если это какая-то более сложная система со многими модами, то она сделана из многих таких осциллирующих экспонентов. Значит, на оси мнимых времен, как теперь несложно понять, эта штука сделана из экспонент с действительными показателями, спадающих либо нарастающих. Значит, если система у нас какая-то простейшая, если температура очень маленькая, так что вот эта скобка это примерно вакуум, и если система гауссова, то есть оператор рождения рождает истинную частицу, то у нас всего лишь одна единственная спадающая со временем экспонента есть. Значит, если температура не ноль или если есть не гауссовость, то появляется и вот тут вот тоже хвостик. Значит, теперь, если временные и пространственные аргументы совпадают, то хорошо видно, что с точностью до конвенционных соотношений перед нами просто оператор числа частиц. Значит, для фермионов вот это начало это минус единица плюс n, для бозонов это минус единица минус n, что я попытался отразить, нарисовав красную линию немножко ниже. Так. Значит, эта буквочка, это не LL с чертой, это цифра 1 и 1 с чертой, значит, которой я обозначаю совокупность пространственного и временного индекса. Значит, нотация, особенно в части всяких индексов, она будет вычитываться и будет выкладываться более последовательное что-то на сайт. Вот. Но, тем не менее, вот такая нотация мне нравится, и я буду ее использовать достаточно часто. Значит, tau, значит, это то, что относится ко времени, то, что относится ко мнимому времени из этой единички. Значит, если я пространственную переменную не меняю, а временную сдвигаю на бета, то у меня вот такие вот соотношения. Так, значит, если у нас функция Грина периодическая по сдвигу на бета, то ее можно легко разложить в ряд Фурье. частоты, которые получаются, это 0 плюс-минус что там 2 π на бета плюс-минус 4 π на бета и так далее. Это бозонные частоты. Давайте я буквой, не знаю. Тут тоже через полосица. Давайте я бозонные буду буквы омега, что ли, обозначить. Значит, и сделав Фурье преобразование, можно получить Фурье представление функцию Грина на мацубаровских частотах, которое является аналитическим продолжением функции Грина в частотном диапазоне на действительной оси. Значит, для фермионов на самом деле то же самое. Тоже можно для антипериодической функции написать разложение Фурье. Просто частоты надо брать другие. Ню фермионная равняется плюс-минус пи на бета плюс-минус сейчас 3 пи на бета плюс-минус 5 пи на бета и так далее. Минус бозонными они лежат. Значит, нуля тут обращаю внимание нет. Значит, это фермионные мацубаровские частоты. Так, значит, как только введена функция Грина, сразу можно, по крайней мере, формально ввести собственную энергетическую функцию. Да.
После определения бозонов и фермионных функций Грина и периодичности есть продолжение этой строчки, где вы говорите о том, что тау с чертой минус тау равняется минус Грина. Мы рассматриваем сразу с Грином.
Да, это я скомкал этот момент. Конечно, говоря про функцию Грина одного аргумента тау вот на этой оси и говоря про Фурье преобразование, я разумею, что из двух временных аргументов, от двух временных аргументов, конечно, остается один их разность. В равновесной теории никогда ничего другого и не будет. Так. Если вы ее разложите по вдвое более редким частотам, вы формально, конечно, что-то получите, но это что-то не будет полностью знать о свойствах этой фермиевской функции. А разложив по вдвое более редким частотам, вы просто сообщите разложению, что она периодична вот с периодом 2 бета. А у нее есть еще свойство антипериодичность при сдвиге на бета. И вот такое разложение, оно автоматически учитывает вот эту вот антипериодичность. То есть трансляционная симметрия, вот такая чуть-чуть непривычная, она полностью в фермионных частотах. Полностью в фермионных частотах присутствует. Так, я остановился на том, что хочу ввести с self-energy. Значит, self-energy вводится, когда гамильтониан разделяется на две части, которые обычно обозначают буквами H0 и W. И H0 это что-то простое, обычно гауссово. Этому чему-то простому соответствует известная гриновская функция G0, которую я также буду обозначать иногда буквой каллиграфическая G. Но проблема в том, что всех я каллиграфическую букву уже знаю, как напечатать, а рукой я писать ее не умею. Поэтому на доске я всегда G0 буду писать. Так, значит, self-energy это по определению разность обратных величин. G0 минус 1 минус G минус 1. Значит, немножко позже станет для тех, кому функции Грина вообще обновляют. Что это такое? А для тех, кто с функциями Грина и диаграмматикой имел дело, я напомню стандартный диаграммный ряд, посредством которого вводится собственная энергия, и всегда, значит, приговаривать слова, что self-energy – это часть функции Грина, которая собирается из неодносвязанных диаграмм. То есть в сигму входят все диаграммы, которые нельзя одной линией развалить на две части. Разрезав одну фермионную линию, развалить на две части. Да, это описывается, конечно, в терминах полюсов. Сигма именно за сдвиг полюсов отвечает. Сейчас, так сказать, доберемся. Ага. Чуть-чуть не торопитесь, а? Ладно? Нет, неправильно. Хотя есть что-то общее, но, конечно... Так. Значит, давайте вот примеры посмотрим, и станет гораздо яснее то, о чем я говорил, и почему сигму назвали сигмой. Значит, самое простое, что есть, это система с одной степенью свободы. Значит, функцию Грина можно вычислить по определению. Давайте посмотрим. Совсем просто вычислить фермионную, если есть единственная степень свободы, гамильтониан равен ЕЦ квест С, то у системы есть всего два состояния, нолика и единичка. Энергия у них, соответственно, 0 и эпсилон. Статсумма обычная не в том смысле, в котором мы в прошлый раз говорили, но хотя тут тоже, конечно, можно к этому выражению привести. Обычная, привычная статсумма – это Е в нулевой степени плюс Е в степени минус БТ эпсилон. Так, а теперь нам надо вычислить функцию Грина, когда в момент времени для простоты нулевой отрабатывает оператор С крест, в момент времени какой-то тау отрабатывает оператор С. Значит, ясно, что есть всего одна мировая линия, которая дает вклад в вычисление этого среднего. Это мировая линия, которая между С крест и С соответствует наличию одной частицы в системе. Ну, наличию частицы в системе, больше одной не бывает. Значит, а все остальное время вплоть до бета ничего в системе нет. Так, значит, вот эта конструкция C крест C, как мы говорили, дает спадающую экспоненту E в степени минус тау эпсилон, которую надо разделить на статсумму. Единица плюс Е в степени минус тау бета. Ну, еще надо поставить минус, который в определении функции Грина стоял с самого начала. А, минус эпсилон бета, потому что описался. А там не описался. Ну, вот и она. Знак знаменателя плюс, потому что это фермионы. Значит, а для бозонов надо суммировать геометрическую прогрессию, как делают на курсах общей физики. Я позволю себе этого не делать. Получится точно такое же выражение с минусом знаменателя, бозовское. Значит, после этого от этих выражений... После этого от этих выражений, значит, несложно взять Фурье преобразование по определению. И получится совершенно однотипное выражение, что для бозонов, что для фермионов, которое написано здесь, единица на и омега минус эпсилон, либо на иню минус эпсилон. Фурье по тау, да, умножаем на е в степени минус и частота на тау. И берем интеграл. Значит, при этом есть тонкость. Значит, разница между фермионными и бозонными частотами. Бозонные частоты устроены так, что экспонента начинается из единицы в начале вот этого промежутка от нуля до бета и кончается в единице. Поэтому результат взятия этого интеграла содержит единица минус как раз е в степени минус эпсилон бета. А вот фермионные частоты, фермионные мацубары, они такие между ними, они начинаются с единицы, окончаются минус единицей. Да, е в степени минус и ню бета. И вот это вот, то, что они кончаются минус единицей, как раз дает плюс знак. И поэтому при вычислении Фурье преобразования благополучно сокращается знаменатель и в том и в другом случае. А тут я вдруг понял ужасную вещь. Саша? Саша-то и нет.
Я
а вы же ничего не видите.
Я не вижу, но я слушаю.
Но я же вам могу послать что-нибудь.
Давайте.
Я могу сделать share screen. Давайте, да. Как я это могу сделать? Я могу попросить об этом видео. Сейчас. А я пока продолжу говорить как раз. Так, видите, Саш? Вот, отлично. Спасибо. Так, и таким образом, значит, получается вот такая вот конструкция. Вот такая вот конструкция. Отличается она, опять-таки, от того, что на действительной оси, к чему все более привыкли, наличием буквы «и» перед частотой. На действительной оси просто омега минус эпсилон стоит. И в знаменателе надо еще бесконечно малую мнимую добавлять, чтобы знать, с какой стороны обходить полюс. Значит, тут этого не требуется, на мнимой оси полюсов нет. Значит, на графике, вот на среднем, нарисован типичный вид зависимости от частоты мнимой части функции Грина. Важно, что она имеет асимптотику минус единица делить на омега мнимая часть. А вот то, что происходит, скажем, в фермионах вблизи нуля по частоте, это вопрос о том, мы имеем дело с металлом или мы имеем дело с изолятором. Потому что если аналитически продолжить вот до нуля, как я уже говорил, ровно в нуле нет мацубаровских частот для фермионов, но можно продолжить до нуля, то мнимая часть функции Грина с точностью до 2π даст плотность состояний на уровне Фермия. Значит, в полупроводнике это 0 должен быть. Так, вот давайте посложнее чуть-чуть рассмотрим гамильтониан. То, что снизу написано, это хаббардовский атом, то есть один единственный узел, на котором два электрона друг друга недолюбливают в меру константы U, которую так и называют Хаббард U. Я нарисовал particle Hall симметричный случай, когда химпотенциал номинально равен U пополам. И в этом случае, если думать, что величина U велика по сравнению с температурой. Функция Грина тоже легко вычисляется. Легко вычисляется и на оси времен, и легко вычисляется от нее Фурье-образ. Вот это тут написано. Видно, он содержит два полюса, плюс-минус У пополам. Если после этого взять, подумать и посмотреть на то, как устроена хаббардовская модель в пределе большого У, то это изолятор, содержащий две так называемых хаббардовских подзоны в районе как раз минус У пополам и У пополам. А Ферми это ноль, на нем ничего нет. Поэтому это изолятор. Вот эти два полюса, если есть решетка, они растягиваются в подзоны. Ну и можно, естественно, по определению посчитать, что такое self-energy. Вот она тут написана. Значит, комментарий следующий. Как только нарисованы вот верхние функции для формулы для функции Грина, сразу ясно, почему self-energy так названа. Потому что если что-то перенормирует функцию Грина, то self-energy появляется в виде еще минус сигма в знаменателе. А вот голая функция Грина – это единица делить на и омега минус эпсилон, а если ее одеть, то минус сигма еще. То есть это как будто добавка к энергии возбуждения. Поэтому это называется собственная энергия. А у нее асимптотика тоже единица на частоту. Коэффициент при этой асимптотике тоже известен. Есть правило сумм, которое с числами заполнения этот коэффициент увязывает. Ну, разумеется, в области малых частот произвольным образом, в зависимости от характеристик системы, собственная энергетическая функция себя ведет. Ну и в общем, конечно, зависимость сигма от частоты, ну, она еще и от К может зависеть, если есть решетка. Это такая основная характеристика одноэлектронных свойств системы. Функция Грина считает, что простая вещь, известная сразу, если известен закон дисперсии. Вот как взаимодействие дает какой результат в сигме, это вопрос достаточно серьезных вычислений. Так, добрались до двухчастичной функции Грина, которая определяется вот таким вот образом. Тут опять many confusions в разных источниках по поводу того, в каком порядке расставлять операторы, как нумеровать и так далее. Значит, я вроде бы следую более-менее Ландау-Липшицу. Для фермионов то же самое. Значит, два оператора рождения, два оператора уничтожения. Если система Гауссова, то функция Грина двухчастичная выражается через функцию Грина одночастичную в соответствии с теоремой Вика. Сумма либо для фермионов разность попарных произведений одночастичных функций Грина. В общем случае, если статистика нетривиальная, то остается хвостик, который принято выражать через так называемую вершинную функцию, которую обозначают буквой гамма, и которая имеет простой диаграммный смысл. Вот опять диаграммы, которые определяют двухчастичную функцию Грина. Две диаграммы приводимых, условно говоря, Хартриевская и Фоковская. Значит, и вот остаток, это некий четыреххвостое нечто. Значит, из каждого хвоста растет своя функция Грина, ничего другого расти не может. она подходит к кружочку. Вот этот кружочек и называется вершинная функция. Значит, вершинная функция содержит характеристики коллективных движений в системе. Конечно, это вот этот и вот этот.
А что у него разные индексы?
Индексы разные. Вот это, ну, не обозначены концы просто. Вот это один, один с чертой. Два, два с чертой. А тут как бы крест-накрест. А, да, опечатка. Опечатка, да. Тут один, один, два и два, один. Конечно. Конечно. Это даже не копипейст, это... Да, то бы ноль получил в случае фермионов. Хорошо. Так, значит, вершинная функция содержит в себе характеристики коллективных движений и, в общем, более высокого порядка какие-то функции Грина, G3, G4 и так далее. Это уже полная экзотика. Редко, очень редко с ними приходится иметь дело. Наверное, они важны для вычисления нелинейных оптических восприимчивостей. А может быть и нет. Так, а вот гамма важна. Гамма – это вклад в оптическую восприимчивость обычную, потому что обычная оптическая восприимчивость – это коррелятор ток-ток или дипольный момент, или что-нибудь еще. А скажем, ток или дипольный момент – это с коэффициентами c крест c. Да, дипольный момент – это бозонная величина, поэтому это два фермионных оператора. Соответственно, коррелятор ток-ток – это неизбежно 4 оператора. Проводимость – это тоже 4 оператора. Большая часть наблюдаемых – это двухчастичные величины. Пожалуй, единственный эксперимент, где напрямую меряется одночастичная плотность состояний, мнимая часть функции Грина на действительной оси, это туннелирование. Вот туннелирование определяется действительно плотностью одночастичных состояний. Так. Хорошо. Давайте поговорим о том, как в аппарате континуального интеграла функции Грина можно получить. Все готовые ингредиенты у нас уже есть. Мы знаем, чему соответствует оператор. А крест, он соответствует просто букве А. Мы знаем, чему соответствует оператор А. Он соответствует букве А с чертой, комплексному сопряжению. И таким образом, скажем, для бозонов легко понять, чему равна функция Грина. Я напишу сейчас явно, о чем идет речь. Значит, мне надо вычислить среднее с минусом. А крест я напишу тут один. Сейчас. Где у меня там черта была? У крестов? Значит, это по определению единица на z. Z я пишу в терминах континуального интеграла уже. E в степени минус. Давайте действие напишу. А с чертой А. D с чертой А. В числителе, значит, А1 с чертой. А1 такой. Плохо сделал, да, давайте. Сейчас меловая доска только меня. Е в степени минус та же самая S. А та с чертой А. D. Та с чертой А. Значит, сразу надо оговориться... Вот каким образом. Перед нами, казалось бы, понятная картина. Есть совокупность всевозможных траекторий А от тау, комплексной величины А от тау, на промежутке от нуля до бета, с заданным весом вот таким вот, надо эти траектории просуммировать, и получится ровно то, что тут написано. Значит, ничего такого, конечно, не получится, потому что А с чертой и А – это комплексно сопряженные величины. И немедленно, если думать о каких-то траекториях, окажется, что G от тау, тау штрих равняется, по-видимому, G с чертой, комплексно сопряженная от тау штрих тау. А ничего такого нет. Только что видели функции Грина. А, значит, никакой симметрии тау минус тау нет. Значит, в чем дело? Дело в том, что хитрая все-таки алгебра этих траекторий. Хитрость эту легко понять, если вспомнить, что было в первой лекции. Так вот, в первой лекции была дискретизация континуального интеграла, и оператору рождения соответствовало умножение на А в узле сетки, а оператору уничтожения соответствовало взятие производной, помните, там было, от АЖ плюс АЖ плюс единица пополам между узлами сетки. То есть в дискретной схеме операторы рождения и уничтожения появляются не одинаковым образом, есть сильная асимметрия. И вот эта асимметрия является принципиальной. А про нее нельзя забывать. Про нее нельзя забывать, тогда, так сказать, вот таких вот наивных парадоксов возникать не будет. Значит, но если, так сказать, от этого отвлечься, то можно вполне работать, перекрестившись со всем этим делом, как с интегралом от обычных функций. Можно, в частности, функцию Грина вычислять, просто увидев, что это есть логарифмическая производная по g в минус первой, по g керлин минус первой от статсумы. Ну, это видно вот глазом. G пропистая – это есть кусочек при квадратичной форме А с чертой А в действии.
C крест C,
либо А крест А. Но в разные моменты времени. У вас функция Грина, это функция двух времен, а поэтому вы не гамильтониан, а именно к лагранжану добавляете бесконечно маленькую квадратичную форму. Смотрите, как поменяется. В смысле, чего надо обновить? Ничего, вот буквально вот.
Следующий формат.
Вот почему? Ничего обновлять не надо. Вот вы вычисляете d логарифм z по d вот этой самой g в минус первой. Значит, давайте посмотрим. Что у нас. Возьмем простейший гамильтониан h равняется сумма эпсилон катая гауссов, да, а крест катая, а катая. Тогда все вычисляется явно. Давайте я вернусь для определенности к первой лекции, чтобы формулы соответствующие были перед глазами. Вот они. Значит, я пишу, что z равняется континуальный интеграл e в степени, значит, чтобы здесь черточками не описаться, а чертой d tau a минус эпсилон ката а, значит, а с чертой а. Значит, эта штука несет на себе к и тау, к и тау, к тау, к тау. Значит, от всего этого интеграл дета. Вот она квадратичная форма. Вот она g в минус первой. С ноликом и без нолика в этом случае совпадают. Взаимодействия никакого нет. D tau вычесть эпсилон ката. Значит, как по этой штуке продифференцировать? Продифференцировать по этой штуке неудобно, потому что дифференциальный оператор она содержит. Для того, чтобы дифференциального оператора избавиться, надо перейти в частотное представление. Тогда та же самая g в минус первой. Это даст и омега, конечно, да. И омега, вот мы уже увидим функцию Грина, которую надо получить на самом деле. Осталось ее просто получить. И омега минус эпсилон ката. И z оказывается равной давайте я напишу так, произведение. Все разные частоты, разные k рассыпаются в разные сомножители. Произведение k омега. Интеграл. E в степени однократный уже интеграл. Значит, это был d. А с чертой. E в степени а с чертой k омега. А тут и омега минус эпсилон. А к омега и просто d2 а к омега. Равняется произведение а единица на и омега минус эпсилон. Как-то да. Произведение по всем омега к. Значит, тут я выбрал конкретный базис. Можно ту же самую формулу написать в таком написать в таком инвариантном к чему угодно виде. Это есть детерминант g буквально вот это. Видно, да? Это базис, в котором g диагонально, хоть по омега, хоть по k. Значит, произведение всех диагональных элементов. Ну, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть, что это страшная бесконечность, конечно. Да, ну, вот эта формула в базисе, где g диагональна, а эта формула уже инвариантная к базису. Значит, да. Значит, стат-сумма гауссовой системы записывается мгновенно и равна детерминанту функции Грина. Ага. Тут нет ни прописной, ни обычной, они совпадают. Тут G равно G0. Для гауссовой системы. Взаимодействие. Да, добавить квартичный член, вот, но тогда мы ничего точно не сможем сделать. Угу. Да.
У вас в значении всплывает либо g, либо g0, либо g прописное.
Значит, g0 и g прописное это одно и то же по определению. Я уже сказал, я не умею писать g кёрли на доске. Поэтому я всегда буду писать g0.
Не просто в конспекте.
Вот, вот конспект я вытешу. Значит, детерминант G. Но тем не менее, значит, хотя это жуткая-жуткая бесконечность, с ней можно работать. От нее можно взять логарифмическую производную. Ну и совершенно ясно, что, конечно, если взять от этой штуки производную по dg омега k от логарифмической, от логарифма, то кстати, одно единственное слагаем, один единственный вот этот сомножитель, единственный минус эпсилон k сыграет и даст ровно то, что надо. Давайте вернусь к сегодняшней лекции. Так, так, сегодняшняя лекция. Значит, и даст ровно то, что надо, даст именно единицы делить на и омега и минус эпсилон. Значит, для фермионов все точно так же, за исключением вот этого минуса в определении, что такое G большое, потому что там детерминант в минус первой степени. Точно так же пишется функция Грина, но когда берется интеграл по Грассмановым переменам, мы помним, детерминант не в той степени выскакивает. Ну, так сказать, это не та степень детерминанта. Нас в каком-то смысле преследует, но вопрос решается одним единственным минусом. Вот, не буду более аккуратные выкладки приводить. Смысл, я думаю, понятен. Значит, вот еще раз я повторил, что такое изолятор и что такое металл с точки зрения мнимой части функции Грина там от Субара для фермионов. Омега. Фермионы. Так, хорошо. Значит, про функции Грина поговорили. Поговорили, конечно, недостаточно. Конечно, надо с ними долго работать для того, чтобы начать это дело чувствовать. В какой-то степени это будет делаться в ходе курса. Вот. Но для того, чтобы вообще понять, что есть такой объект, я думаю, сказал я достаточно. Сейчас, который час? Без 5-8. Значит, смотрите, у меня, в принципе, эта лекция из двух частей состоит. Вторая часть – это точные соотношения. Значит, мне, честно говоря, не хочется сейчас ее начинать, потому что это на час минимум, и я боюсь, что нас не хватит. Значит, давайте тогда на следующий раз мы это перенесем. На следующий раз мы это перенесем, и, в общем, будем в том темпе, в котором наше расписание нам диктует двигаться. Хотя, на самом деле up to you. Времени у нас полчаса где-то еще есть уж точно, может быть и больше. Хотите, начнем сегодня?
Следующий четверг.
Давайте сегодня начнем. Давайте 5 минут перерыв сделаем, а потом сегодня начнем. Так, да, давайте для разминки скажу, что, конечно, вот глядя на вот эти выражения, глядя на детерминант функции Грина, единица на детерминант функции Грина, распознать статсумму, которая там из нескольких уровней сделана, крайне тяжело. Ну, хотя бы потому, что одно выражение конечное, другое бесконечное. Значит, беда это происходит от того, что когда континуальный интеграл вводился, там в дифференциал было внесено большое количество множителей, на самом деле бесконечное. Там 2π, либо двойка, когда фермионы. В общем, вот эта штука точно определена с точностью до бесконечного множителя. Единственный известный мне вразумительный способ эту бесконечность преодолеть, это считать не собственно z, а, например, отношение z для двух систем, для одной из которых все известно, а для другой z подлежит вычислению. Ну, например, если думать, что есть система фермионов, то можно посчитать отношение статсуммы к статсумме фермионов, которые с узла на узел прыгать не могут. Она простая. Вот. Тогда получаются нормальные, хорошие, правильные выражения. А так, конечно, только символически. Да.
Ну, если посчитать это отношение, какое оно вообще будет иметь смысл? То есть мы посчитали что-то, нормировались на что-то еще другое. Если нам интерес к этой системе, мы не можем, наверное, точно сказать.
Ну почему? Сама по себе статсумма не очень нужная величина. От нее нужны обычно производные. Да, а производные нормально считаются. Произвольные от детерминант считаются хорошо. Как мы только что видели.
Да, правильно. Просто проблема в том, что бесконечный множитель, он все равно производный.
Производные нет. Логарифмические производные нужны. Но подводный камень тут, конечно, есть. Конечно, каждый раз надо, так сказать, чуть-чуть в голове держать. Сколько подождем? Давайте минутку подождем еще. От зета. Да, да, конечно. Конечно. Только она смысла имеет. Ну, супер. Так. Итак, точные соотношения между средними. Значит, все эти соотношения возникают как математически тривиальные следствие того, что в пасс-интеграле можно делать замену переменных. Значит, самая простая замена переменных, которая есть, это линейный сдвиг, если говорить про бозоны. Для фермионов, конечно, линейный сдвиг разных переменных невозможен. Вот. А для бозонов возможен. Можно перейти от переменных а с чертой к переменным а плюс альфа, а с чертой плюс альфа. И, конечно, статсумма от этого поменяться не может никоим образом. Давайте будем думать, что альфа бесконечно маленькая. И посмотрим, чему равна заведомо нулевая вариация логарифма статсуммы по этой бесконечно малой альфе. Значит, это, естественно, вариация e в степени минус s, а перед экспонентой выскакивает ds по dA. Вот. Взяли, разложили вот то, что в экспоненте по малым вариациям а. Получилось ds по, значит, в нулевом порядке s от a, а в первом порядке ds по dA умножить на альфа. Альфа произвольная, поэтому ds по dA должна быть равна нулю. Ну и ds по dA с чертой тоже. Значит, перед нами точное соотношение, верное для любой системы с каким угодно взаимодействием. Это первое из цепочки уравнений Швингера-Дайсона. Чтобы получить второе и понять, как получаются следующие, надо рассмотреть несколько более сложные замены переменных. Вот, например, для того, чтобы получить второе, тут написано, надо к А прибавить некую линейную комбинацию других А. Значит, если думать, что А это многокомпонентный вектор, очень многокомпонентный, то альфа это, соответственно, очень многокомпонентный, произвольный, бесконечно малый тензор.
Альфа
это матрица, да. Альфа это матрица, значит, бесконечно маленькая. Значит, что у нас получится в показателе? показателя у нас получится. Давайте напишу, что. Е в степени минус С от А, от чертой не буду писать, вычесть, ДС по Д, А и Т, альфа и житая, А житая. Вот эта штука бесконечно маленькая, опускается перед экспонентой. И выясняется, что она равна только не нулю, а дельта символа от ижитому, потому что такая замена переменных у нее уже якобиан. Не обязательно единичка. Если к А прибавляем немножко ее самой же, к аите прибавляем альфа аите, то меняется дифференциал в новых переменных. Если это аккуратно посчитать, то выясняется, что дельта символа жита в правой части. Это второе из уравнений Шпингера-Дайсона. При желании можно получить следующее. Значит, что с ними делать? На самом деле просто. Вот, например, если их два, первое и второе, то надо предположить, что статистика величин А, вот то, что обозначают тут вот эти треугольные скобки, Гауссова, ds под А, это некая функция от А. Если S квадратичная форма, то это просто линейная величина по А. Если у S есть квартичный член, то там будет еще кубичный вклад. Вот этот кубичный вклад, раз мы предполагаем Гауссову статистику, надо развалить по Вику, ограничившись средними первого и второго порядка. Значит, тогда у нас получится, условно говоря, два уравнения и два неизвестных. Первый и второй момент. Коррелятор из трех величин развалить по Вику. В общем случае просто, значит, x1, x2, x3 средняя равняется x1, x2, x3 произведение средних плюс три однотипных члена x1 умножить x2, x3 минус x2 среднее, x3 в среднее, и еще два члена таких же. Еще, давайте так, 1, 2, 3, похуй выпущенные.
Но, в случае, когда средние равны нулю.
Когда средние не равны нулю, тогда вот так. Так, значит, ну и получится, значит, количество уравнений равное количеству неизвестных. И таким образом удастся в этом приближении, естественно, это приближение Гауссовой статистики системы, посчитать, чему же равны средние и второй момент. Второй момент – это функция Грина. Значит, вот это цепочка уравнений Швингера-Дайсона в таком каноническом виде. Конечно, на практике считать чего-то дальше второго момента очень тяжело. Но, по крайней мере, принципиальная возможность вот таким образом построить бесконечную цепочку она притягательна, и первые два из них, если особенно какая-то система такая не чересчур нелинейная, вполне могут дать хороший результат. Так, теперь давайте конкретизируем наш гамильтониан. ведем Гауссову часть действия, как мы уже делали на доске на первой половине. Значит, это А с чертой А, между ними производная по времени эпсилон ката. Это все вместе образует G минус первый. Вот, а остальное это взаимодействие какие-то нелинейные члены. Значит, вот первое из цепочки уравнений Швингера-Дайсона. Я ничего не сделал, просто явно расписал, что такое производное, действие по А. Значит, это А среднее умножить на G минус 1, вот оно для красоты направо перекочевало. И производное члена с W по А. Вот. А второе уравнение я как раз написал в случае, о котором говорил Митя. Предположение, что первый момент равен нулю. Значит, что у нас происходит со вторым моментом? Значит, вот это опять явным образом написано. Второе из уравнений Швингера-Дайсона. Давайте посмотрим, почему это так. Я вычисляю производную по А. Значит, по F чертой я тогда. Хорошо. Значит, D по D F чертой. Значит, G0 минус первый А. Это житая. А чертой и Т минус Д дубль В по Д А с чертой житая А с чертой и Т от всего этого среднего равняется D и ТЖ. Так. Значит, теперь что мне надо сделать? Теперь мне надо взять, увидеть, что вот тут вот стоит G и G, Т. Хорошо, давайте мы напишем так. G штрих, G минус первый, G штрих. Явно расписал. Вот это G и сейчас это G штрих, G с и с этим могу напутать с порядком. Нет, да, это второй момент. И теперь я на это G благополучным образом делю. Да, по G' у меня суммирование. Значит, я на G минус 1 слева все это домножаю. И у меня таким образом получается G минус 1 с ноликом минус D дубль V D с чертой G минус первый без нолика А, то, что написано там А с чертой за индексом не слежу равняется G минус первый без нолика. Вот, G минус первый минус G0 минус первый это сигма. Вон она написана. И в скобках вот оно выражение, которое у меня получилось. Значит, второе из цепочки Швингера-Дайсона уравнений имеет место в том числе и для фермионов. Как я говорил, сдвигать Грасмановой переменные на константу, конечно, нельзя, поэтому первого уравнения нет, ну и первого момента нет, так что все нормально. А вот прибавлять Грасмановой переменной число умножить на другую Грасмановую переменную можно, поэтому вот этот вывод абсолютно в силе. Второе уравнение цепочки Швиндер-Дайсона абсолютно в силе с буквами С для фермионов. Ну и для фермионных систем чаще всего это уравнение. Хорошо, теперь давайте возьмем W в виде взаимодействия плотность-плотность. Вот она написана. Значит, плотность в точке 1, плотность в точке 2, между ними взаимодействие. И явно вычислим производную. Значит, если это проделать, то получается вот такое вот выражение. У в точке пространства и, может быть, времени 1, значит, разность пространственных и, может быть, временных аргументов в точке 1 и 2. Так, значит, вот если от этой штуки взять производную по А с чертой, то есть по одному из операторов уничтожения, и домножить на оператор уничтожения в другом месте, вот эту конструкцию если вычислить, то получается опять некая квартичная форма. Значит, если после этого еще вспомнить, чему равна по определению вершинная часть, ну, получается, значит, вот такое вот выражение. Значит, это, ну, не буду уже доску пачкать, это я проделывал, когда писал эту прозрачку, проделывается это просто. Это просто надо вспомнить, что такое по определению вершинная часть. Да, значит, смотрите, вот W, она содержит в себе букву У и содержит 4 оператора. Там С и С крест, либо А и А крест. По одному из них мы берем производную, но зато на другую умножаем. Так что остается опять буква У и двух...
На тот же самый.
На тот же самый, но в другом месте.
Да, в другом месте.
Но в другом месте, да.
То есть потом, если его можно дожить до того места, поменять знак?
Ну, в общем, да. Значит, вот. Значит, остается буква У и двухчастичная функция Грина, да, средняя, четырех операторов, это двухчастичная функция Грина. Двухчастичная функция Грина, значит, она содержит в себе вот эту приводимую часть, И вершинную часть. Вот она, вершинная часть. Вот как бы самый сложный момент. Вот видите, G, вершинная часть на U, которая так вот тут и осталась. Ну и какие-то хвосты функции Грина, которые остаются от определения, что такое вершинная часть. А вот это приводимая часть, то, что дает. Значит, вот тут одна буква N, и тут одна буква G, потому что вот это G минус первый съедает. Значит, тут как бы, да, в приводимой части две функции Грина. Значит, G минус первый, одну из них убивает. Ну, а плотность, это поговорили, это функция Грина с совпадающими аргументами. Так, значит, таким образом, вот такое выражение. Давайте посмотрим теперь, отвлечемся от математики, посмотрим на физику, выясняется, что self-energy связано с вершинной частью, точным соотношением. Ну, неким сложным, которое вот можно представить в виде вот таких вот диаграмм. Значит, вот тоненький прозрачный прямоугольник тут у меня это U, а толстенький это вершинная часть, это G. Вот четыре таких члена определяют связь вершинной функции и self-energy. Значит, это уравнение Дайсона, оно очень известное. Оно очень известное, но оно не очень удобное. Значит, в него входит У, в него входит затравочное взаимодействие. Значит, ну, не всегда удобнее с ним работать. Значит, будут получены скорости другие точные соотношения, в которых входят буквы Ж и буква гамма, а буквы У не входят. Ну, в скорости это, видимо, на той неделе уже.
А предполагается, что гамма и Ж мы знаем?
Значит, нет. Гамма и Ж это величины подлежащие вычислению. Мы знаем, мы знаем параметры исходного
вычисления,
которые связывают разные величины. Да, это первый простейший в каком-то смысле из уравнений, которое рассказывает, что гамма это не абы что, что она связана с сигмой. Ну или если хотите, сигма это не абы что. Ну, то, что называется уравнением Дайсона, у меня называется определением СФУ.
Ну, да.
Я не очень понимаю, почему это уравнение, потому что это просто определение сигмы. Ну, да, иногда называют уравнением Дайсона. Скажем так, серьезно, книжка типа Ландарт уравнением Дайсона. Но лично я вывод, который в Ландафце написан, воспроизвести не могу. Очень длинный, очень нелогичный. Там можно где-то проникнуться. Так, ну на самом деле главное в уравнении Дайсона это знать, что оно есть, какие величины туда входят. Так, есть еще силы про закон сохранения заряда? Послушайте. Это один слайд. Значит, среди всевозможных вращений операторов под знаком концептуального интеграла, вот преобразований, которые приделывают к оператору форму линейную по ним, выделяются так называемые калибровочные преобразования, то есть тоже очень сложное слово, оно дважды сложное, значит, это GH Gauge Transformation. Вот он, значит, оно дважды сложное, потому что как произносить еще непонятно. А, значит, калибровочные преобразования это простые локальные повороты операторов А либо оператора С. Значит, когда выводили формулу Дайсона, то поворачивали, скажем так, вектора произвольным образом. Тут частный случай, когда вращение локальное, просто вращается фаза оператора А, но фаза эта, на которой вращается, она произвольным образом от пространства и времени зависит. Значит, чем такой поворот хорош? Тем, что он не трогает оператор плотности. Оператор плотности это С крест С, либо А крест А в одной и той же точке. Одну повернул в одну сторону, другой в другую сторону. Тут я немножко поторопился. Значит, надо написать, что делается замена. Делается замена ажитая на ажитая Е в степени и фи житая с каким-то действительным фи. Но если фи бесконечно мало, то значит, можно спустить вниз. Показатель. Ноль, да. Ну, что бесконечно мало. Да. Значит, можно спустить вниз, и тогда получится то, что написано на на прозрачке, а вообще калибровочное преобразование с экспонентой. Ну, вопрос, смотрите, это вопрос терминологии. Значит, можно понимать, что калибровочное преобразование это все, что не меняет статсумму, либо какие-то такие аналогичные выражения. Значит, можно думать, что это только повороты фазы. Обычно все-таки под калибровкой подразумевают поворот фазы. И калибровка, к которой там в электродинамике все привыкли, это поворот фазы волновой функции. Можно увидеть. А, вот. Ну, давайте вот про терминологию я особо не буду говорить. Можно, конечно, да, сказать, что вот все, о чем я сейчас говорю, это калибровка. Так, хорошо. Значит, эта штука не меняет величины А-креста, потому что А-крест поворачивается в одну сторону, а в противоположную. И таким образом такое преобразование не трогает оператор взаимодействия, который стоит в показателе экспоненты. И среднее, которое, так сказать, зануляется, оно после этого тоже содержит только функцию Грина, а буквы У или там каких-то других величин, связанных W, не содержит. Значит, что это за среднее? Вот оно тут написано какое. Значит, G в минус 1, оно в показателе стоит в обкладках А с чертой А. Значит, одно крутится, давайте покажу. Что меняет такое преобразование? Оно меняет квадратичную часть действия. А с чертой ИТ, G0 минус 1, и ЖТ, АЖТ. Если мы меняем А на А единица плюс И 0 фи. Так, что тут? G. А с чертой ИТ, соответственно, А с чертой И. Единица минус И 0 фи ИТа, то в первом порядке по фи появится, естественно, А с чертой ИТа, А ЖТа, G0 минус 1 и ЖТа, фи Ж минус фи И. На мнимую единицу. Равно нулю. Понятно, да, простая формула? Так, что тут и написано? Вот эта функция Грина. Вот она, фит и минус фижит равно нулю. Давайте...
Почему мы можем вот, кстати,
Потому что это числа. Усредняются только.
Да.
Значит, давайте я эту штуку развалю на две части. Значит, тут сумма по ИЖИ, естественно, да? Сумма по ИЖИ. Я развалю эту штуку на две части. Напишу так. G и ЖТ. G в минус 1 с ноликом. ЖТ. И ИТ вычесть, а значит, индексы суммирования, они же не мы, я их как хочу, так и обозначаю. Минус, я переобозначил, ИЖ ИТ, G0 минус 1, ИЖТ, теперь тоже фи ИТ у меня получилось, равно нулю. Да. Фи ИТ произвольная величина. Я спокойно фи-ты убираю и говорю, что независимо от того, чему равна величина И, эта штука должна быть равна нулю. Сумма у меня только по G осталась. И это вот то, что вот тут написано. Значит, то, что тут написано, представляет собой не что иное, как закон сохранения заряда. Значит, сумма относится к обоим членам, да, но только по одному индексу. Идет. Не что иное, как закон сохранения заряда. Сейчас мы увидим почему, и на этом на сегодня закончим. G0 Значит, ну, раз закон сохранения заряда, лучше в реальном времени, естественно, чтобы что-то во времени менялось. Значит, G0 минус 1 по этому поводу равно и dt минус эпсилон кт. Так, сейчас сообразим. Наверное, минус тут надо, да? Если dt превращается... А если dt превращается в и омега... А, омега минус... Так, вот так, все правильно. Так, значит... Да. Ну, омега минус эпсилон должно быть, резонансы должны быть на собственных частотах. Омега с плюсом должно быть. Омега минус эпсилон как? Да. Нет, минус и омега, почему? Преобразование Фурье.
А, и уже.
Да. Так, значит, это реал тайм. Так, единственное, что тут непонятно, опять что делать с детерминантом, с производной, ну сейчас сделаем. Значит, у нас есть А крест, А, значит, А, сейчас, а как это выглядит-то? С вот этой штукой надо свернуть. Значит, А крест А. Короче говоря, вот эти вот два слагаемых, если рассмотреть, то там будет так. В одном ДТ будет действовать на... Давайте я... Вот чтобы... Вот сюда я вернусь. Значит, что у меня будет? G и GT, фи и Т минус фи GT. Значит, это то же самое, что Т и Т штрих. Соответственно... фи т минус фи т штрих. Так, и тут будет вот это самое g0 минус 1. В одном из слагаемых вот это d по dt будет действовать на фи, да, с соответствующим аргументом, а в другом не будет. Значит, соответствующий вот этому слагаемому клад, он будет иметь вид А крест А, Т, Т, тут уже я одинаковые времена пишу, Д, Т, Фи, Т. Вот такое среднее, и вот это мнимая единица. Значит, что со всем этим делать? Значит, вспомнить, что вот в этой формуле еще сумма по двум временам, значит, тут интеграл dt, и взять интеграл по частям. Тогда возникнет интеграл с минусом фи t и d dt, а креста это плотность. N от T. Так, ну и тут R еще где-то. Значит, тот кусочек G0 минус 1, который соответствует производной по времени, даст минус I на производную по времени от плотности. Умножить на это какое угодно поле φ. Значит, а с другим ничего делать не надо, там вот как написано. Эпсилон r штрих минус эпсилон r штрих r. То, что у меня на доске как эпсилон кт. Так. Ну и, значит, да, мнимая единица, а ведь она вот при переходе от как R тоже появится. Значит, вот то, что тут написано, таким образом, видно закон сохранения заряда, привычный нам в себе представляет. Производная по времени плотности в данной точке, это ток, который в эту точку притекает, вот первое слагаемое, и из этой точки вытекает второе слагаемое. Еще символическая дивергенция. Хорошо, пусть будет символическая дивергенция. Значит, это дивергенция, если эпсилон это k квадрат. Да, если эпсилон k, то k квадрат, если свободные частицы. А если у вас решетка, там какой-то другой закон дисперсии, то и оператор тока устроен по-другому, и там не дивергенция, а нечто другое, а именно вот это. Так, я чувствую, что вот этот последний кусок я рассказал невнятно. Я, значит, следующий заход с него начну. Хотя сказал я все правильно, но это самое. Есть куда расти. Вот. И нам останется после этого одно единственное источник соотношений, которое я на эту лекцию планировал. Вот это. То, что называется тождество производных функций Грина и тождество Уорда. Значит, ну, это вот уже в следующий раз.